Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз протяг дискусії про використання історії під час політичного кризису в Білорусі. Нагадаю, що у ній беруть уділ Ірина Романова, Білорусь, Леонід Сміловіцький, Ізраїль, Андрій Котлярчук, Швеція, Кристиян Генцер, Німеччина, Олександр Фридман, Німеччина. Веде передачу Дмитрий Гурневич.
Господар Андрей, ну питання таке саме, так, антисемітизм.
Я буду згодно регламенту.
Давайте згодно регламенту.
Хвилини. Ну я скажу, ну, що я погоджуся з усіми думками моїх колег, але одну заувагу зроблю. Не треба недооцінювати режим, не треба недооцінювати їх пропагандистські такі якби якості і могутності. На мою думку, вони грають в інструменталізацію ось гэтого антисемітизму. А антисемітизм, між іншим, один із принципів, що є, якби нібито, я скажу по-русски, хороші і плохі євреї. Розумієте?
У кожного є свої любимі гебреї, от так і ще говорить.
І тому у Лукашенка його пропагандисту той же такий самий підхід. Зауважте, що міністр оборони Хренін каже, ми оборонили білорусів, русських і євреїв у годи війни і оборонимо зараз. Зауважте так само такий факт. Лукашенко, коли не помиляюся, некілька разів уже з офіційним візитом був у Тростянце. Некілька разів. З різними президентами. Але офіційного візиту в Куропати ніколи не було. То бок, наші євреї, які загинули, які вижили, які, мабуть, голосують за владу, ті голосували, вони хороші, вони добрі. А ось гетті заміжні і ті, хто працюють на опозицію, гетті інші, і вони кепські. І тут якби є така, так само опошня зубага, у політології є таке поняття «калідор думки». Гетті значить, що режим, він визначає пропагандистам ось гетті калідор. І вони грають із тим в калідорах. Те, що не попадає в калідор, а гетті махровий так званий антисемітизм, про який узгадав Олександр, він живе в гетьких форумах, він живе в соціальних гетьких сетках. І дякуючи Олександру, ми відаємо, де він створається і куди йде. Але Максима є сувязь, я думаю, що Максима є сувязь з офіційними, як Олександр каже, режимами, але гетьте не буде на головних каналах. Гетьте така двухбокова стратегія. Розумієте? Але не треба, знову ж, не треба недооцінювати якби якість ось гетьте пропаганди. Пропаганди ось гетьте горшим сенсі гетьте слова. Дякую.
Дякую, Андрій. Господар Леонід, от я знову ж коротке питання, може навіть меншим по 3 хвилини. Коли гетьте використовується сьогодні державна пропаганда, ну, у різних масштабах, з одного боку, антисемітизм, у гетьте ви фактично всі згодилися у більшій або меншій ступені, з іншого боку, оборона габрейського населення під час війни, недопущення нового Холокосту, ну, гетьте трошки нагадує неку шизофренію. З одного боку, ми тут, от гетьте, я не зв'язаний з габреями, але ми їх боронили. З яким розліком? Розліком на що це робиться? На вошта гетьте робиться таке? Леонід, краска.
Ну, коли відбувається конфлікт, то какие инструменты используются? Те, которые известны, те, которые понятны, те, на которые обратят внимание, те, которые заденут за живое, те, к которым можно апеллировать, вот, или вызвать негодование с какой-то третьей со стороны, например, международного еврейских организаций, Евросоюза, Израиля, Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть здесь просто, мне кажется, с помощью дискуссии вокруг Холокоста, антисемитизма, обе стороны, одна сознательно, другая, одна, я имею в виду тирана, другая бессознательно, не столько сознательно, сколько по факту, что называется, они втягивают новых участников в это противостояние. Я так это понимаю. Для того, чтобы конфликт был более острым, более действенным, более решительным и привел к скорее какому-то результату. То есть не хватает внутренних инструментов для решения вот этого конфликта сторон, и тогда привлекаются новые участники. А здесь антисемитизм и понятие Холокоста, они очень удобны.
Боку державної пропаганди, про яку зараз ми говорили, ось, наприклад, там «Укавошик», або ті «Жовтої сліви», інші канали, з розліком на що робиться націск на антисемітизм? Я просто вам потлумачу.
Так, очень
мой син, которому немає 12 років, коли ви йому скажете, що події в Білорусі інспіровані, наприклад, габреями, він не зрозуміє, про що вогулі говорка, про чому тут габреї, а чому я не повинен вогулі бути тут. Ну, якби, він зовсім у іншій парадигмі вихований, для його це вогулі, якби, ну, зерні кинутої у ніву там не закрасує, як каже у класі.
Понятно, це понятно. Конечно. Нет, ну, тут все понятно, тут совершенно ясно, і не може бути навіть якоїсь двусмисленності. Все це робиться для того, щоб опорочити демократичне движення Білорусі. Тобто, якщо б не было красно-белого флага и погони, то в чем бы тогда тиран обвинял народ Беларуси, который против него поднялся? Ну в чем? Не в чем, понимаете? Потому что требование народа совершенно законное. А здесь появляется какой-то жупел, и начинается его пролонгация. А вот убивали евреев, антисемитизм, вы сами такие, вот мы вас хотим поставить на место и прочее, прочее. То есть у них же просто никаких аргументов и инструментов нет у власти для того, чтобы бороться с народным движением. Поскольку это движение настолько массовое, настолько единое, настолько мощное, настолько оно идет изнутри, и когда с ним борется, оно заходит внутрь и начинается это... когда горит торфяник, начинаются партизанские эти какие-то действия. Мы еще увидим, как видоизменится белорусский протест, и какие формы новые появятся. Они вообще безграничны. Вот. Так что у режима и властных структур средств массовой информации, я считаю, просто нет других инструментов. Вот оно и используется, хотя бы это.
Да. Дякую. Господар Олександр, а чому не використовується, наприклад, ну, не ведаю, тема не експлуатується там ісламського тероризму, або я не ведаю, ну, нікого там леволібералізму. Це так само ж модно у Білорусі, ну, обвинувачують, наприклад, там лібералів усім, або наоборот, там нікого там неонацизму, там, наприклад, нордичного, а використовується от антисемітизм.
Подразумите, вы недооцениваете эту пропаганду. Яны, вот это питание, например, гомосексуалистов, которые так само удельничают, которые так само, может, некое гомосексуальное лобби стоять за этим. Яны так само это выкористовывают. Але я попробую отлумачить. Мне подается, что белорусская державная пропаганда, и, напевно, не только пропаганда, напевно, и значная частка белорусского керавництва, и она находится у своим параллельным свете, у своей, так бы мовить, бурбулки. И яны эту пропаганду, якую яны робить, я себе кольки разов это питание задавал. Ну, кого яны имкнутся этой пропагандой досягнуть? Напевно, это пропаганда, якая робится, так бы мовить, для самих себе и для тех, кто так сам разважает. Напевно, спадар Бенько, идти спадар Муковозчик. Напевно, яны лічу, что пераважная большасть белорусского громадства складается за антисемитов, яким треба пусть этой антисемитский нарад тыл подкинуть. Это антисемитский нарратив, який повинен спрацовать. Тому и використовуются вот эти все речи, все эти недоречности, которые там идут. Ну, когда вы, например, почуете там то, что, про что я рассказываю сподарня Качанова, те сподарня Эйсман, ну, напевно, мне складывается уражение, что эти люди находятся у своей параллельной реальности. И я меркую, что новая державная пропаганда, и она не имкнется кого-нибудь так серьезно с протестного лагеря перетягнуть на свой бок. Это, так бы мовить, нарратив, який идет для своих. Что тычется меты, ну, какую мету же яны все ж таки ставить? Мета такая с тем, кто подтримливает режим Лукашенко, и, так бы мовить, для этих людей донести одну простую речь. У всех это протесты, яны усе інспіраваны звонку. Гэта вонкавая рэакцыя, гэта палякі, гэта літоўцы. А калі ўжо пачынаецца тэорыя захавару і гэтак далей, то зразумела выходзіць яўрэйская кампанента. Я вельмі часта параўноўваю гэтую сітуацыю сёння прапагандысцкую з сітуацыяй у Польшы ў 68 годзе. Таксама колькасць яўрэяў у Польшы на той момант ужо была невялікай, што зрабіла камуністычнае кіраўніцтва. Студэнцкія пратэсты дэмакратычныя рух у Польшы быў прадстаўлены як вонкавы сіянісцкі рух. Гэта яўрэйская інтэлігенцыя, якая арганізавала гэтыя пратэсты. Гэтыя пратэсты да Польшы аніякага дачынення не маюць. І вось тое ж самае яны імкнуцца зрабіць сёння. Калі б яны, я б, канешне, мог даць ім патлумачыць, якім чынам можна было б лепш выкарыстоўваць гэта ў прагандысцкім накірунку. Ну, але я гэтага рабіць не буду, бо сапраўды, можа, яны паспрабуюць. Я б гэта не жадаў рабіць, але мне падаецца, я проста адну яшчэ рэч скажу. Гэтая яўрэйскую тэму, яўрэйскае пытанне, гэты антысемітызм, яго з дзяржаўнага боку, яго можна было б выкарыстаць куды больш элегантна і дасягнуць пэўных мэтаў. Але яны не разумеюць, яны самі не разумеюць, як гэта можна выкарыстаць і як можна было б працаваць з гэтым пытаннем. Таму яны робяць то, што яны робяць. І як вы ўжо нават прывялі гэты прыклад, тыя беларусы, якія, падаецца, якія чытаюць гэтыя рэчы, ізраільскае грамадзянства ціханоўскай, ну гэта ж, ну што гэта? Ну што гэта, які ўзровень прапаганды? Ну хай мне пакажуць хоць аднаго чалавека, які сапраўды верыць у тое, што там спадар Цапкала атрымаў 10 год таму ізраільскае грамадзянства. Ну хай пакажуць мне, хто гэта сапраўды верыць. Мне было б цікава паразмаўляць з гэтым чалавекам з навуковага пункту гледжання.
Хай будзе інтрыга, якім лепш гэта эфектыўна выкарыстаць, не расказваць усяго, прынамсі без спойлераў. Спадарня Ірына. Ну, калі бы гэтыя рэчы называюцца, так, і пра ізраільскае паходжанне, там, скажам, палітыкаў, пра Сораса, незалежных журналістаў, што гэта чамусьці габрэйскія прозвішчы. Ну, гэта робіцца з разлікам. Спадар Александр сказаў, што гэта з разлікам на сваю як бы аўдыторыю тых людзей, которые падтрымліваюць Александра Лукашэнку і ўвогуле дзяржаўную махіну. Але ці гэта будзе ўвогуле эфектыўна, ці ещё ў беларускім грамадстве ёсць, скажам, ну, попыт так на такі вот некі там антысемітызм, ці гэта хутчэй некі культурны атавізм, который дзяржава не разумее таксама.
Мне таксама падаецца, што карыстаюцца нейкімі зусім старымі лекаламі для канструявання вось яны гэтага нейкага свайго ўяўлення, такога класічнага нацыяналізму. Ну, напэўна, у Беларусі сёння быць ужо не можа для таго, каб скарыстаць. Ну, гэта, напэўна, было актуальна калі, скажам, калі б гэта магло спрацаваць. Ну, значна раней, карацей, зараз падаецца. Але тут, на мой погляд, яшчэ вось цікава. Я б сказала тое, як зараз шмат вось менавіта гэтай гісторыі паўсюль. І мне ствараецца ўражанне, што кожны дзень мы паўтараем новы нейкі раздзел па гісторыі. Прычым даволі хутка. Вось, і паглядзіце, у ранейшым наратыве нам расказвалі, ну, в прынцыпе, Халакост займаў вельмі малое месца, але тое, што нам пра яго расказвалі, ці ў школах расказвалі, ці там недзе ў інстытутах, у школьных праграмах, пра тое, што беларусы не ўдзельнічалі ў Халакосце. Сёння нам расказваюць зусім іншую гісторыю аб тым, што яўрэяў забівалі беларусы пад бела-чырвона-белым сцягам.
Пры гэтым, кажучы пра халакост, кажучы пра ахвяры вайны, называючы, што ў Беларусі загінуў там кожны трэці або кожны чацвёрты, дзяржаўная прапаганда не ўзгадвае, што большасць з іх гэта былі беларускія ці польскія габрэі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Гэта таксама робіцца, ну, бадай, наўмысна так можна лічыць.
Ну і зноў жа, мы яшчэ казалі пра вось гэта жаданне дыскрэдытаваць рух і дыскрэдытаваць сцяг. Таксама нельга сказаць, што гэта нешта зусім новае. Узгадайце фільм старэйшага Азарёнка «Ненавість дзеці лжы» 95-го года. Гэта ўжо ўсё таксама паўтараецца не першы раз. Сапраўды, калі трэба вось нейкая дыскрэдытацыя там сцягаць руха, то зноў жа выкарыстоўваюцца нейкія вельмі старыя гісторыі, якія ўжо былі. І, магчыма, некалі яны прынеслі плён, але сёння яны, мне падаецца, не маюць ніякага ўздзеяння ўжо. Ну хіба на вельмі вузкае кола.
Дякую, Ірина. Господар Крістіан, вот вам гэтае пытанне. Вы зноў жа я вярнуся да таго, бо мне чуць зачапіла гэта так пра бел чорны белы сцяг. Вы, Андрэй, вы зараз хацелі ці не?
Так, я, здаецца, я быў пасля Ірыны ўсё заўжды.
Ну, давайте, окей, зараз давайте Андрэй, а пазней Крістіан будзе адстрэльвацца да ўсіх.
Я хачу просто працягнуць тое, што Ірына сказала, што калі яна ўзгадала, што гэта робіцца па нейкім лейкалам, і я маю працоўную гіпотэзу, я думаю, я ведаю, па якім лейкалам гэта робіцца. Хачу як бы трошки узгадать той фільм, який ви ведаєте, класика Голлівуда «Die Hard», «Моцний орешек», ви ведаєте такий фільм. Ось там є така сцена, терористи чекають, коли по всьому городу відключать світло. Поліцейські цього не роблять, приїжджають агенти FBI, FBR, і вони відключають світло, хоча поліцейським кажуть, що ви робите, не треба це робити, це на користь терористів, якби. Але вони це роблять, і тоді поліцейські кажуть, ну, а чому, молодий питає, чому вони це зробили? А старий каже, ну, вони все роблять по своїм старим подручникам, які вони читають. І ось мені здається, що всі ці напрацовки пропаганди робляться по старим совєтським подручникам, бо на сьогодні Україна відкрила архіви КГБ, і ось ці подручники по так званій спецпропаганді, і вони доступні. І я трошки погортав їх, і я сказав би, що я одразу, як історик, адчув те, що так, люди читають ці подручники. І я скажу опошнє, що у совєтській системі у кожній школі КГБ і у воєнному інституті в Москві рыхтавалі офіцерів спецпропаганды. Тобо гэта не просто курс, гэта пятигадовае навучанне. І таму гэта робіцца па старым падручнікам. Што ў гэтым добрава? Яны, як сказала Ірына, Александр, яны не актуальны. Тобо калі яны працуюць па старым лекалам, то гэта памылковая стратегія, і гэтага не зразумее моладзь, тое, што вы, Дмітрий, сказалі, гэта не зразумее моладзь, ім не ясны, а яны не разумеюць гэтых кодаў. Все гэта можа працуе для на людзей, якія сёння маюць 55 і больш гадоў, якія захапілі от значны кавалак Савецкого Савезу. Ось гэта мая заўвага.
Дякую. Калі можна дадаць одну маленькую рэч. Мне падаецца цікавым тое, што сказаў Андрэй, але я не пагаджуся. Мне падаецца, што не чытаюць яны гэтыя падручнікі. Яны хочуць за ўсё, яны робяць проста чытаюць тыя людзі, якія ў Расіі досыць прафесійна гэтым займаюцца і маюць доступ да. Яны чытаюць. А што тычыцца так, адбываецца трансфер. Я не думаю, што стваральнікі жоўтых сліваў робяць нешта такое. Не, ну мне гэта, ну гэта было, канешне, цікава, але думаю, не.
Гэта проста робіцца па нейкай інерцыі. Так прынята, што калі штосьці незразумела, трэба габрэяў сюды прыцягнуць, тады ясна, так, ведаце,
не, ну, а вы сур'ёзна мяркуеце, што, напрыклад, спадарыня Качанова, калі яна распавядае пра гэты план Даліса, вы што, мяркуеце, што яна чытае нейкія метадычкі з савецкага КДБ? Думаю, не.
Это называецца па-шведска «Ритюрит фрамашум». Я пагаджаюсь з табой, што магчыма яны не чытаюць, но яны выкарыстаюць напрацовки тих, хто читав.
Так, але у таким вельми...
Мой отказ був «Адкуль?».
Я нават больш скажу, што было б цікава. Яны ўвогуле ў іх няма міжнароднага кантэкста, бо яны ніколі не цікавіліся і, напэўна, не цікавяцца тое, якія пытанні выкарыстоўваюць ультраправыя на Захадзе. Яны з гэтым кантэкстам увогуле не знаёмыя. Яны ў сваім рускім свеце, напэўна, круцяцца і вось нешта такое падхопліваюць і выкарыстоўваюць, асабліва гэта не разумеюць. І галоўнае, і гэта, напэўна, самае цікавае. У іх няма стратэгіі. Яны проста рэагуюць. Нешта бярэцца, выкарыстоўваецца. А як гэта будзе выкарыстоўвацца доўга, што з гэтым рабіць доўгатэрмінова, яны ўвогуле гэтым не займаюцца, яны гэтых пытанняў не ставяць. Гэта вельмі павярхоўна і гэта не сур'ёзна, і гэта досыць смешна. Гэта будзе вельмі цікава потым у будучым вывучаць, як афіцыйная беларуская прапаганда спрабавала стрымаць лічбавыя пратэсты абсалютна аналагавымі тэхналогіямі савецкага перыяду, такога не сталінскага перыяду. Ну, гэта ж проста шэдэўральна, калі яны дзяцей, дзецям імкнуцца патлумачыць, што беларускі нацыянальны рух і бел-чырвона-белы сцяг дрэнны з дапамогай фільма 62-го года. Мне было проста цікава паразмаўляць, вельмі цікава было паразмаўляць з гэтымі дзецьмі, я цалкам упэўнены, гэтыя дзеці праглядзелі і, напэўна, увогуле нічога не зразумелі, што там было паказана.
Крыстіан, давайце зараз вы будзеце мець найбольш часу, каб падсумаваць усіх, бо у нас ще будзе одно заключнае пытанне. Ну, скажам так, як вы ацэньваеце гэтыя спробы увогуле, так, выкарыстання антысемітызму, і ці будуць яны эфектыўнымі?
Паўтарыце, пожалуйста.
Будуць ли эти...
Попытки.
Попытки. Будут ли эти попытки, да, использовать антисемитизм, они эффективными вообще в Беларуси? И почему это вообще-то все делается? Может, главное, почему это все делается?
Ну, понимаете, вы не тому задали вопрос, потому что я историк, я не футуролог. Так что будут ли они успешные, удачные, я могу вам сказать потом. Спросите через год или пять. Я не футуролог, извините.
Не политолог.
Не футуролог, не политолог.
Не политолог, не главный хлеб, это будущее.
Я переформулирую вопрос. Тогда почему это делается? Но все уже ответили. Понимаете, я уже просто говорил, может, на белорусском не до конца поняли тоже.
Мне все было понятно.
Которые мало 30 лет эксплуатация те темы, скажем, ну, Холокоста, или, ну, Холокоста, может, в меньшей степени, еврейского заговора, они, вот, на мой взгляд, люди могут не понять вообще, о чем речь. Потому что они смотрят сегодня Netflix, там, HBO, они читают всякие, там, не знаю, снобы русские. Эти вот шутки про там, если в кране нет воды, понимаете, они даже не поймут их.
Когда я исследовал вот эту пропаганду и «Желтые сливы», и «Я мой батька», и так далее, вот все эти каналы первые, ну, почти 3 месяца, там прежде всего гнали на гомосексуалов. То есть все противники, вся оппозиция, якобы ЛГБТ-активисты, все как-то получают деньги из гей-ропы и так далее, вот. Я переключился на другой проект, поэтому перестал вот читать вот эту грязь, это дерьмо. И мне было очень интересно, что говорил Александр, что сейчас там вот столько много антисемитизма, потому что, ну, я, кроме того, что я раньше сказал, там мало этого видел. Я согласен со всеми вами. Это работает, или они думают, что это работает, и у них просто нет концепции. Они не знают, что дальше делать. Они реагируют. Это совершенно верно. И я не понимаю, на кого они ориентируют эту пропаганду. Какой образ белорусов у них есть в голове. Кажется, что они думают, что белорусы совсем уже безмозговые, примитивные люди, раз они делают такую идиотскую, извините, пожалуйста, пропаганду. Я не понимаю. Я не понимаю. Это будет интересно потом с ними разговаривать, брать интервью и так далее. Один вопрос Александру. Нет, два вопроса. Во-первых, кто-то документирует постоянно, что происходит на «Желтых сливах» и других каналах, потому что это можно удалить одним кликом однажды. Да? Вот, так что, чтобы это было для нас, историков, доступно и в будущем, это надо постоянно документировать. Кто-нибудь это делает? И второй вопрос. насколько я понимаю, Наталья Эсмонд отвечает за желтые сливы. Действительно это так или это фальшивая информация, которую я получил?
Ну, на другое питання, напевно, калі хто може відказати, гэта спадар Матолька, і он активно займається гэтым питанням, то, що і питається висвітліць, хто там заправды працює, там розныя імёны називаюцца, я нічого докладно сказати не могу, больш, чым тое, що з'являється у пресі, я не ведаю, у мене ніяких інсайдов там нема, і быць просто не може, але я мяркую, щоб наш пасля нашай сённяшняй перадачы у жоўтых сліваў з'явіцца як мінімум адзін недаяўрэй і, напэўна, з'явіцца таксама адзін неданемец, калі ўжо карыстацца той лексікай, якую яны там выкарыстоўваюць. Так, а першае пытанне яшчэ раз было, ці робіцца
дакументацыя?
Ну, мяркую, што так. Я гэтым не займаюся, а напэўна, нейкі архіў там павінен быць.
Інтэрнэт памятаю, што так, што ў любым выпадку ўсё гэта застанецца.
Останется, вы думаете? Я вельми турбуюся. Хотя б не зникли гэты телеграм-каналы, бо я так само особисто уявляю каштовность усіх гэтых каналов.
Ну, а може мы тут тады коллективно звернемся до спадара Бенько и скажем, каб ён архіў захавал. Это ж вельми цікаво для гісторії. І ён так само вельми цікавая особа. С ним поразмовляти так само було вельми цікаво.
Потребно архівірувати, я думаю, каналов 100 цалком, не менш.
Калегі, калі дазволіце, каб нам гэтае пытанне, я просто задам вось. Мне цікава, як бы вы адказалі на гэтае пытанне. Ну, хай усе гэтыя міфы адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, хай сапраўды спадарына Ціхановская мае яўрэйскае паходжанне. І хай бы большасць беларусаў пра гэта даведалася. Вы у жоўтых слівах, напэўна, лічаць, што вынік апошніх выбараў быў бы іншы. Яны сапраўды упэўнены, што вось гэта яўрэйскае паходжанне можа неяк паўплываць на выбар беларусаў. Наколькі я разумею, большасці беларусаў увогуле ўсё роўна, якое паходжанне ў Ціхановскай, у Цапкалы, у Бабарыкі, ніхто увогуле гэтымі пытаннямі, акрамя, напэўна, дзяржаўных прапагандыстаў, не цікавіцца. Калі Украіна, краіна, дзе значна больш сур'ёзны ўзровень антысемітызму, ўсё ж такі, напэўна, чым у Беларусі, але ўсе гэтыя даследаванні, гэта такое пытанне. І тым не менш, украінцам гэта не пашкодзіла абраць прэзідэнтам чалавека, які ніколі не хаваў, не падкрэсліваў, але і не хаваў сваё яўрэйскае паходжанне. Няўжо ж на Беларусі было інакш. Але яны, напэўна, там лічаць, што гэта такая сапраўдная хіба, што беларусы, калі паглядзяць, калі яны даведаюцца і зразумеюць, што Максім Кац з'яўляецца яўрэем, ці мае яўрэйскае паходжанне, напэўна, лічаць яны, што большасць беларусаў скажа, ну ўсё, ну гэта Кац, гэта яўрэй, мы больш гэта ведаць не хочам, мы гэта больш не будзем глядзець і гэтак далей. Напэўна, яны так лічаць, ну гэта досыць смешна.
У мяне некалькі, калі можна, некалькі інша, я б хацела перафармуляваць гэта некалькі пытання. Усё ж такі на Беларусі яшчэ жыве значная колькасць яўрэяў. І мы павінны гэты факт таксама ўлічваць. З аднаго боку, дзяржава сябе прэзентуе як абаронцу памяці аб халакосце і не пускае туды ось пратэстуноў ці там, хто там, змагарышы і гэтак далей з фашысцкімі сцягамі, так? З іншага боку, дзяржава, як мы ўжо высветлілі, як бы цярпіма ставіцца да таго, што ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі вось прысутнічае антысемітызм, больш таго, вось усе гэтыя сюжэты, што мы пералічылі, яны як бы ёсць. Як бы, калі не зусім, як бы, няма тут логікі, атрымліваецца, як бы, адна логіка тое, што дыскрэдытаваць пратэстны рух, а з іншага боку, як павінна рэагаваць на гэта ўсё тая яўрэйская грамада, якая жыве на Беларусі. Таму што іх атрымліваецца, без іх увесь час уцягваюць ва ўсе гэтыя канфлікты. У той час, як яўрэйская грамада на Беларусі даволі слабая, так? Ну, там, з структурнага арганізацыйнага боку. З іншага боку, заўсёды знаходзіцца ў такім уязвімым стане. Але ім не даюць застацца ў баку. Іх вымушаюць, напэўна, рэагаваць. И мне подается, что у самым складах становишься опынулись яны.
Фирма на Белостях на своем балконе, ее за это штрафуют. Громадянина Израиля, спадара Фурмана, здається, так його прозвище, збивають на Окрестіне. Якраз у нас з'явилося вчора інтерв'ю з ним відео на Ютубі так само, зараз я його порекламую, який розказує про катування. Ну, вони так само удільничують у цьому.
Але Шауль Хабабо, Равін Бобруйська, звернувся до усіх з просьбою не утягувати, не політизувати.
Не зрозуміло, як, коли це громадяни Білорусі, коли не громадяни Білорусі. Спадар Андрій, ви так само подіймали руку. Давайте опошню репліку, і я одне питання коротеньке для усіх, і ми будемо завершати дискусію.
Так, я задам питання моїм колегам. Ви пам'ятаєте, що була інформація, що команда Russia Today працює в Мінську? І тому я почав думати про те, що коли вони догетуль працюють, то цей канал має вельми такі якби якісні пропагандистські напрацовки і стратегії. Вони працюють стратегічно. То бок моє питання. Або Russia Today покинула територію Білорусі, виходячи з того контенту, який ми розслідували. Або вони працюють далі, але роблять стратегічні помилки, бо якби працюють так, як вони працювали в Росії, і це не спрацьовує у Білорусі. Ось моє питання. Як ви думаєте?
Я просто додам на правах відомці, що поводлі інформації відкритої, працівники Russia Today покинули Білорусі. Вони ніколи вже фактично більше за місяць тому. Часами хтось приїжджає там, як такі спадар, не буду називати цього прозвища, але всяким разі він про це рекламує і думає, що він вельми впливова особа, але, здається, стало не працюють.
Наколькі я назираю, ёсць некалькі расійскіх журналістаў, не ведаю, ці яны з'яўляюцца супрацоўнікамі Russia Today, дакладна, ці ўвогуле вось гэтага кангламерату RT, але гэтыя людзі, яны досыць, ну, іх можна пабачыць у афіцыйных сродках беларускіх. Гэта, напрыклад, такі каментатар Армен Гаспарян. Ён, яго спецыялізацыя Святлана Ціхановская, так бы мовіць, там ідзе бруд на Ціхановскую, гэта яго спецыялізацыя, і той жа Владзімір Карнілаў, якога я ўзгадаў. Але пытанне застаецца, ці гэта прыватныя, так бы мовіць, акцыі Карнілава і Гаспарана, якія, зразумела, ну, напэўна, аплачваюцца беларускім бокам. Я не ведаю, што спадара, мне падаецца, што наўрад ці спадара Гаспарана так цікавіць Святлана Ціхановская, што ён працуе за ідэю па яе ачарненні. Гэта ёсць, гэта назіраецца ў гэтых каналах. Што тычыцца Russia Today, RT увогуле, тут яўрэйскага пытання умоўнага. Антысемітызм і ўсе рэчы, звязаныя з антысемітызмам, яны для RT заўсёды былі табу. Наадварот, RT пазіцыянуе сябе як канал, які досыць спрыяльна, станоўча, з павагай ставіцца да яўрэяў, да тэмы халакоста і гэтак далей. Вось гэты афіцыйны наратыў, які назіраецца ў Беларусі, ён у Расіі фактычна немагчымы. Тое, што, напрыклад, піша спадар Мукавошчык, гэта ў дзяржаўнай расійскай прэсе проста не напішуць. Там няма гэтага антысемітызму. Наадварот, сярод расійскіх прапагандыстаў ёсць асобы яўрэйскага паходжання, якія наўпрост гэтае паходжанне яшчэ і падкрэсліваюць.
То бок мы маем ўсё ж такі справу з самаробнай такой прапагандай. Правильно я вас зразумеў, спадар?
Ну, мне падаецца, што так.
Я зрозумів. Дякую.
Господарство. Опошнє питання до всіх. Тут можна по хвилині відказати на його. Господар Леонід, ми говоримо все-таки про неку ідеальну ситуацію. Що от було б з'являлося такою прищепкою, прив'юкою, я скажу по-русски для господаря Крістіна, от ситуації, коли любые гэтыя вось механізмы, там, не ведаю, використання там холокоста, антисемітизма, яны б не давали ніякого плену, що повинно відбутися кампанія, ці гэта павінна быць індактрынацыя. Ну, калі сёння гэта выкарыстоўваецца, значыць, з разлікам на тое, што гэта будзе эфектыўна. А што трэба зрабіць дзеля таго, каб гэта ні ў якім выпадку не было эфектыўна, бо гэта все-таки перажытак мінулага і шыда інфармацыйнага некага грамадства?
Вы знаете, пока существует тоталитарное государство, пока существует автократы, пока существует империи, пока существуют любые государственные структуры, как их ни назовешь, но которые являются антиподом правового государства и демократического общества, этот фактор будет использоваться тем или иным образом. И наоборот, когда победит демократическое восприятие действительности, когда люди начнут отвечать за свои дела по закону и из понятий человеческого общежития, тогда еврейский фактор, еврейская карта, она умрет сама собой. Незачем будет кого-то упрекать в чем-то, кого-то в чем-то обвинять, искать мальчиков для битья, вспоминать о протоколе сионских мудрецов, искать теорию заговора. Это просто исчезнет само собой, как туман. Понимаете? Так что я бы так ответил на вопрос.
Дякую, господарь Христин, давайте до вас, тому что не здарма зараз до вас, тому что немецкое громадство от часов Другой Светной войны зробило просто колоссальную працу над собой, и это просто зусім іншее громадство. Ну, это так само, может, вы с прикладу истории так само своего громадства можете отказать.
Ну, понимаете, я еще хорошо помню, как в 80-е годы на тех, которые исследовали вопросы немецких преступлений, вот гнали как на предателей и так далее, и так далее. Вот, так что все не так золотисто, как сейчас кажется. И, например, есть еще один, не только один момент, наверное, вот, но есть один очень, одно очень большое преступление, которое вообще не часть немецкой культуры и памяти, а это геноцид против советских военнопленных. Это по количеству вторая группа жертв нацизма после евреев. Это где-то 3,5 миллиона людей. Это очень много, и об этом никто не знает. И когда я с немцами говорю и спрашиваю, а вы знаете, что было 22 июня 1941 года? Ну, лето, наверное, говорят. Война против Советского Союза здесь просто не тема, и люди просто не знают. Так что колоссальная работа – это то, что немецкая правительственная пропаганда любит показывать. И да, у нас везде вот памятники и так далее, и так далее. Но я думаю, что геноцид евреев скрывать и отрицать уже невозможно было. Но все остальное отрицали и скрывали, и бывшие нацисты заняли вот высокие должности, позиции в Германии. И все то, что мы сейчас видим, что все так либерально и прогрессивно, это все только это началось где-то в начале 90-х годов, и особенно вот эта выставка «Преступления Вермахта» 94-го года, это был такой поворотный пункт, вот, где вот, немецкое общество сильнее осознало, что тогда произошло и что немцы делали. Но до сих пор очень много открытых вопросов, которые вот, немцы просто не трогают. И только недавно вышла первая книга, первое исследование о сексуальном насилии солдат Вермахта против женщин в Советском Союзе. Это была просто закрытая тема. Насиловать – это да, это вот русские солдаты, вот это вот и все. Да, вот, но немцы такое не делали. Есть еще очень много, над которым надо здесь работать. Я не люблю эту идеализацию немецкой культуры карточки.
Дякую велике. Ирина Калиласка.
Я уже казала выше, мне зараз подается, что то, что якби мы долгий час игноровали историю, эту историчную науку, и она зараз моцно нам помстить, и мы вымушены вельми хутко разобраться с вельми великой колькостью темов. Напевно, шмат кто памятает, что у 90-е годы нам было вельми цікаво Великое князство Литовское. Так, кто мы, откуль мы пришли. Зараз нам неверогодно цікаво, як раз вось гэты все темы звязаны з пераасэнсаваннем таталітарызму, так? З аднаго боку, мы маем, што нам неабходна разобраться с вельми заидеологизованной историей Великой Отечественной войны и Другой Сусветной, так? С иншого боку, оказалось, что нам вельми не хапая ведов про период, например, сталинизма, ти про советский период. Мы ведаем, який могутный запыт зараз от локальных вот этих инициатив на дворовые лекции по периоду, например, сталинизму, так? За гэтыя колькі 4 месяцы мне падаецца, што столькі было напісана артыкулаў па гісторыі, столькі было знята розных там ролікаў і перадач для Ютуба і пра флаг, і пра сталінізм, і пра што заўгодна. Попыт зараз на гэтыя тэмы проста неверагодны. І мне як гісторыку вельмі цікава за гэтым назіраць.
Андрэй, у Швецыі таксама пасля вайны не ведаю, если была травма, але пронамся досвід падчас вайны нацыскі все-таки быў, так? Але яны таксама, як грамадства, вельмі адкрытае, і гэта таксама некі шлях прайшло, грамадства прайшло гэта, і, ну, бадай, сёння, відаць, не ведаю, можа, вы скажаце, ці антысемітызм, выкарыстанне такіх клішэ, ці навогулі там яшчэ працуюць, а калі не працуюць, чаму? Бо гэта таксама прыклад для Беларусі.
Я бы так сказал, я бы пачаў з той думкі, што Крыстіан сказаў, что как бы шмат зроблено, але есть что робить. И это так. Процесс, процесс памяти, это процесс, який он не заканчивается. Мы мусим завжди звертаться до минулого, как больше ясно разуметь сучасную. То есть для меня, например, як не немца, як человека, який не живе в Німеччині, их прогресс от нацистского громадства, я подкреслю, не державы, а громадства, якое было национализировано сверху до низу в 30-х годах. Да, да, можно сказать, узорной демократии, и он ураживает. Что до Швеции, то, по-перше, ну, такой, это такой больше внешний погляд на Швецию, что тут, как бы, у часы войны были мощные пронацистские симпатии. Все было неоднозначно, это демократичная краина, но в Швеции все-таки те, кто керовали, и в парламенте не было нацистской партии, это антинацисты в годы войны. Просто Швеция была под прессом, вся Скандинавия была оккупованная, и чекали каждый день, что Гитлер оккупует краину. Тому, але Швеция не мая своего Холокоста. Все шведские евреи пережили войну. Швеция уратовала датских евреев. Швеция, миссия Фольке Бернадота, вытягнула евреев из лагеров немецких в 45-м годе. Але у Швеции, я сподіваюся, у наступном годе отчинится музей Холокоста. И питание, чому Украина, якая не мела Холокоста, отчинит музей Холокоста ранее за Беларусь, якая была в эпицентре Холокоста. Бо это важная память. Это память про то, как люди, послухавши тоталитарную державу, начинают забивать своих соседей. Про это треба казать. То бок гэта філасофская праблема, на якой, між іншым, будуецца канцэпцыя правоў чалавека еўрапейскага звязу. Правы чалавека в Европе мы паважаем усе правы ўсіх людзей, якія не парушаюць закон. Незалежна ад колера скуры, незалежна ад прозвішча, гэта правая дзяржава. Таму у Швецыі як бы ёсць разуменне, што гэта супер важно для нашего грамадства. Тому это как бы процесс, який будет протягиваться и протягиваться. И, конечно, и все политики грамадства кажут, что антисемитизм, это он недопущальный, как и антициганизм, как и все эти анти, которые, как сказать, шальмуют некие группы у грамадства. Это недопущально, потому что это супроть правовой державы и супроть правов человека.
Дякую, Андрей. Александр, вам заключное слово.
До жніўня гэтага года я быў фактычна выключна гісторыкам. Пасля жніўня я актыўна займаюся актуальнымі пытаннямі і нават сёння паспрабую зрабіць нейкі прагноз. І прагноз у мяне нават будзе аптымістычны. І калі яўрэйскі гісторык беларускага паходжання ці выхадзец з Беларусі робіць аптымістычны прагноз, то гэта ўжо адзіны гэты факт падкрэслівае, што беларусы сапраўды неверагодныя. А теперь, что тычется того, что с моего пункта вклежения чекает Беларусь. Мой прогноз будет сопроводный оптимистичный. Мне подается, что в галине вывучения Холокоста и вывучения еврейской истории у Беларуси, коли демократичный рух переможет, зразумело, будут отбываться з'явы, подобные тому, что отбывается, например, в Польше, в краинах Балтии и Украине. Что я маю на увазе? Коли поглядеть вот гэты весь лукашенковский период, Леонид у своих публикациях шмат звертался до этого, трагедия белорусских евреев была на Беларуси подавалась как трагедия, якая отбылась, але трагедия чужих. Эта еврейская трагедия, я не успрымалась, как белорусская трагедия. И так бы мовить сами евреи, яны не успрымались, как часто белорусское громадство. И вот такие пункт лежения он пановал. И той же Александр Лукашенко, когда он, например, зредку выказывался на конт евреев и сказал, что это так само наши люди, головное слово, это так само. Он не сказал, это наши люди. Это так само наши люди, так бы мовить, поблажливо. Что отбылось у вынику в Беларуси? Кто займался этими темами, те увогуле еврейской истории, те истории Холокоста? Этими темами займались головным чином еврейская супольность и историки еврейского походжения. Это был, так бы мовить, это была их галина, над якой яны працавалі. У той же час у Польшы, у краінах Балтыі, напрыклад, узгадаем тую ж Літву, хто займаўся гэтымі пытаннямі актыўна, таксама гісторыкі літоўскія, польскія, латвійскія, але звычайна не яўрэйскага паходжання. Так бы мовіць, там гэтую яўрэйскую гісторыю і Холакост пачыналі і разглядаюць сёння ўсё больш і больш як уласную трагедыю Літвы, Латвии, в певном сенсе Польши и так само Украины. Это отбылось после демократичных перетворений в этой стране. Поглядите на ситуацию в Украине. Что отбывается сегодня в галине иудаики в Украине? Это соправдный бум. Доследование про Холокост, доследование на еврейскую тематику. Кто робит в этой доследовании? В этой доследовании, звычайно, робят украинские историки, я подкресливаю, яўрэйскага, але пераважна не яўрэйскага паходжання. Я мяркую, што тыя падзеі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, гэтае ўзбуджэнне цікавасці да ўласнай гісторыі, у тым ліку і да гісторыі Холакоста, гэта прывядзе да таго, што пасля дэмакратычных зменаў у краіне беларускія гісторыкі будуць разглядаць гэтую яўрэйскую гісторыю і Холакост як частку сваёй гісторыі і пачнецца пераасэнсаванне. Так што дзяржаўная прапаганда тым, што яна гэтую тэму выкарыстоўвае, яна ўзбуджае інтарэс у беларускім грамадстве да гэтых пытанняў. І мне падаецца, што ў Мінску абавязкова праз нейкі час, але будзе, абавязкова будзе музей Холакоста. У Беларусі абавязкова будуць цэнтры вывучэння яўрэйскіх гісторый. Так бы мовіць, беларускае грамадства, як мне падаецца, паступова саспела да гэтага, і таму мне падаецца, калі адбудуцца дэмакратычныя пераўтварэнні, і беларуская гістарыяграфія, да і ўсё грамадства уключыцца ў еўрапейскі працэс. Так што вось мой такі досыць позитивно. Я вот сам уражен, насколько позитивным наприкінці отримався мой прогноз.
Если позволите, вы
стали футурологом, меня... да?
Так. Але я ризикую своєю репутацією, коли сапраўды праз некий год, ці праз два, ці праз три нехто прогледзіць наш ефір. Ну, то я не скажу, ось такий наївний чоловік, який там шмат лухты розные розповідав.
Тогда, що так, мы не олігархи з тобою, Олександр, бо перелічили б гроші і відкрили за два тидні музей.
Дмитрий,
це повинна бути справа олігархів, це повинна стати справою білоруської держави.
Так, ось то, що в Україні між іншим кажуть яны про Бабий Яр, про музей, яны кажуть, гэта справа грамадства. Гэта мы, хто мусім зрабіць, украінцы. Гэта вельмі важна. Я на самай справе лічу, што гэта вельмі важна. Гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя беларусаў, гэта наша з пункту гледжання беларусаў гісторыя. Ось гэта вельмі важны крок.
Ну, каб зразумець складанасць сітуацыі, трэба проста нагадаць пра тое, што Курапаты месца расстрэлу і габрэяў, таксама беларускіх, так, і самих беларусаў, да гэтага часу фактычна нелегалізаваны там кіраўнік дзяржавы, калі ён быў легальным прэзідэнтам, ані разу яго не наведаў, і мы бачылі жахлівыя кадры, калі там вырывалі крыжы, вывозілі іх на самазвалах. Спадар Леонід, вы хацелі таксама штось?
Да, я хацеў бы очень коротко абазначыць не менее важную вещь. Почему такое внимание к еврейскому вопросу, к еврейской истории, к теме Холокоста в Евросоюзе уделяется Евросоюзе? Это происходит по следующим мотивам, как мне кажется. Это мои предположения, но я думаю, что они имеют под собой основание. Дело в том, что отношение к национальным меньшинствам – это проверка на зрелость демократических процессов. Если национальные меньшинства чувствуют себя полноценными, защищенными и полноправными рядом с титульной нацией, это означает, что общество здорово. И в этом отношении евреи вот такая лакмусовая бумажка, как тест, понимаете, как камертон этого глобального процесса. Люди сейчас учатся жить вместе. Социальные сети, интернет, открытые границы, значит, прозрачность в деловых отношениях, ответственность за принятие решений, наконец, глобализм, вот, который критикует, но тем есть очень много положительного. Значит, все это приводит к тому, что люди должны жить вместе, проявлять политкорректность, терпимость, соблюдать гуманитарные ценности, общежитие и так далее. Но опять-таки повторяю, что это возможно только тогда, как национальные меньшинства будут чувствовать себя полноценной. И Европа, вот она идет в этом направлении, что если ты будешь уважать соседа, значит, ты уважаешь себя. Не будешь считаться с другим, не будешь считаться с тобой. Европа устала от войн, она хочет жить разумно, рационально, справедливо и руководствоваться базисными принципами, гуманитарными принципами. И в этом отношении евреи как раз вот оказались тем, кто проверяет на прочность, на зрелость эти явления. Этим я хотел бы закончить свое выступление.
Дякую, Александр Леонид. Я нагадаю нашим глядачам, что вы глядели амаль что двухгодинную без пару хвилин дискуссию «Бел-чорно-белосяк» про Холокост, про память про габрею Беларуси и выкористанне усіх гэтых речаў у дискуссии внутри краины сёння. Эту дискуссию для вас вел празе я, Дмитрий Гурневич. А сегодня моими гостями были из Израиля Леонид Смеловицкий, из Немеччины одразу два историки, Александр Фридман и Кристиан Генцер. У Менску была сегодня Ирина Романова, а у Швеции историк Андрей Котлярчук. Дякую за то, что были разом с нами весь этот час. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановна гаспадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
«Пернакті, кукуча аўсі». Užaugo smagi kumelaitė,
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расійскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліус Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітоскаў да галва, ваўбуш стуме з ёшка, гэлбуш да рітос форткес, ёчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны. Але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча наталіць смагу.
Кашкоты норю гэрбі, шынаў уж табурэтке, было мінімум вятра з квасо, грэё лікт норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльне», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есаго, не бук то шлангас, ім кроблі пус зацепас, пащуаям пасмарита, дан мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завершэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Ёнаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чаравікас, пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат, у параўнанні з літоўскай 97, расійскай 95, польскай 63%. Але паводле перапісу ў Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расійскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў